Дэвид Морелл. Всегда я слышу за спиной. Вчера в 3 часа ночи она опять позвонила. Я до смерти перепуган. Куда бежать, где спрятаться? В отеле пришлось зарегистрироваться под выдуманным именем. Вообще-то я из Айова-Сити, но сейчас нахожусь в Джонстауне, штат Пенсильвания. Я преподаю, вернее, еще 3 дня назад преподавал в университете американскую литературу. Ни за что не вернусь в Айову, хотя прекрасно понимаю, бесконечно прятаться невозможно. С каждой ночью она все ближе. Она с самого начала меня пугала. В университет я всегда приходил пораньше, чтобы спокойно подготовиться к лекциям. Кабинет мой на 3-м этаже, отделенный от остальных пожарной лестницей. Коллеги иногда шутили, что меня в глухомань заслали, а я и не думал обижаться. Чем тише и спокойнее, тем лучше думается. Не обращая внимания на шум и шорохи с пожарной лестницы, я представлял, что нахожусь один в университетском здании. В 8 утра я действительно был один, хотя в тот день все сложилось иначе. С тяжелым портфелем в руках я шел по лестнице, и звук шагов эхом отражался от каменных стен и ступеней из искусственного мрамора. Первый этаж, второй. Когда до 3-го остался один пролет, я увидел ее в кресле у дверей кабинета. Солнечное утро померкло, от девушки будто могильным холодом веяло. 8 утра, если разобраться, не так уж и рано. Многие к этому времени успевают встать, позавтракать и собрать детей в школу. Но студенты — совсем другое дело. Для них 8 часов — еще самый сон. Утренние лекции они ненавидят, однако часто прогуливать опасно, поэтому неумытые, непричесанные и хмурые молодые люди вползают в аудиторию буквально за секунду до звонка. Вот я и удивился. Что заставило девушку прийти за 1.5 часа до начала занятий? Тусклые каштановые волосы, бесформенный свитер, потертые джинсы. Так одеваются многие студентки, зато глаза странные, темные, дикие, безумные. Я с трудом заставил себя преодолеть последний пролет. «Вам нужна консультация?» Вместо ответа невыразительный кивок. «Не устраивает какая-то отметка?» На этот раз девица отрицательно покачала головой. В смущении я дольше обычного возился с ключами, пока открывал дверь. Кабинет небольшой, стол, 2 стула и книжная полка у окна. Устроившись за столом, я наблюдал за девушкой. Вошла вслед за мной, огляделась по сторонам и плотно закрыла дверь. Вот это мне совсем не понравилось. Когда студентки делают что-то подобное, все время кажется, что по коридору идет кто-нибудь из коллег. Что он или она подумает, услышав за закрытой дверью девичий голосок? Нужно было попросить ее открыть дверь, но заглянув в измученные глаза, я решил не настаивать. Может, ей так комфортнее? «Садитесь», — приветливо предложил я. «Чем могу быть полезен, мисс? Простите, не помню вашего имени». «Саманта Перри. Но Саманта мне не нравится», — заявила студентка, ерзая на стуле. «И я сократила его». «Неужели?» — не кстати перебил я. «Да, до Сэм. Я хожу на ваши лекции по вторникам и четвергам. Вы...» — закусила губу девушка. «Говорили со мной».
«Имеете в виду, вас взволновала тема, которую мы обсуждали?» — недоуменно нахмурился я.
«Нет, мистер Инграм, вы говорили со мной. Целую лекцию не сводили глаз. Остальные студенты будто бы исчезли. Остались только мы вдвоем. Лекция была о Хемингуэе. Рассказывая, как Фредерик Генри желал близости с Кэтрин, вы имели в виду, что хотите меня».
От удивления я не сразу нашелся с ответом. Пришлось закурить, чтобы хоть как-то замаскировать смущение.
«Вы ошибаетесь».
«Я вас слышала. Уверен, остальные студенты тоже почувствовали».
«Я просто читал лекцию. Я вообще часто смотрю в глаза студентам, чтобы удостовериться, что они слушают. Так что вы ошиблись».
«Значит, вы не хотите меня?»
— с болью в голосе спросила девушка. «Нет, за секс я оценки не ставлю».
«Да не волнуют меня ваши оценки.
Слушайте, я счастливо женат, имею двоих детей. Допустим, я действительно хотел бы вас совратить. Разве не глупо делать это перед всей аудиторией?»
«Значит, вы не хотели».
Девушка закусила губу. «Мне очень жаль».
«Но вы же со мной разговариваете. Я слышу ваш голос и в аудитории, и дома, и даже во сне. Вы говорите, что хотите меня».
По коже побежал мороз. «Вам просто кажется...»
«Нет, ваш голос слышен так отчетливо, когда я читаю или учу, или...»
«Как вы можете его слышать, если меня самого нет?»
«Вы посылаете мне мысли, сосредотачиваетесь и вкладываете их в мое сознание».
Горло судорожно сжалось. «Нужно срочно найти какой-то аргумент, что-нибудь весомое». «А, знаете, я не верю в телепатию и никогда не пытался посылать вам мысли».
«А неосознанно?»
Я покачал головой. «Ну, как бы ей помягче объяснить, что на всем потоке она самая непривлекательная. В ее группе столько хорошеньких студенток, что даже если бы я не был женат, то ни за что бы не стал строить ей глазки». «Вы слишком много занимаетесь», — осторожно начал я. «Занимаетесь так усердно, что постоянно думаете обо мне и даже слышите мой голос. Я люблю свой предмет и стараюсь сделать лекции яркими и незабываемыми. Вот студентам и кажется, будто я говорю с каждым из них отдельно».
«Вы не имеете права так учить», — закричала студентка. «Это жестоко, несправедливо».
По щекам потекли слезы.
«Идиоткой меня выставили».
«Простите, не хотел».
«Не хотели, но сделали. Сбили с толку. Обманули».
«Нет, вовсе нет. Постарайтесь успокоиться». Девица поднялась так резко, что я вздрогнул. Вдруг набросится на меня с кулаками или начнет кричать, что ее изнасиловали. Черт побери, но почему я не оставил дверь открытой? Рыдая, Саманта выбежала из кабинета, а я, потрясенный до глубины души, курил сигарету за сигаретой. На лестнице слышались всхлипывания, затем шорох удаляющихся шагов, и, наконец, громко хлопнула входная дверь. Тишина. Целительная тишина. Примерно через час я увидел ее на лекции. К счастью, Саманта привела себя в порядок, только припухшие глаза говорили о неловкой утренней сцене. Не студентка, а пчела какая-то. Ни на секунду не отвлекалась, ловила каждое мое слово. После звонка я попробовал расспросить молодого аспиранта, который вел в этой группе семинары. «Сэм? Конечно, я ее знаю. Троечница, серость и посредственность. Представляете, записалась ко мне на консультацию, но вместо творчества Хемингуэя расспрашивала о вас. Можно сказать, инквизиторский допрос учинила. Бедняжка, мне ее жаль».
«Почему?»
«Сэм так некрасиво, что парни за 100 метров ее обходят. Подруг тоже нет, зато есть какие-то проблемы с отцом. Хотя ничего определенного она не сказала, по-моему. Я знаю, в чем дело. У нее 3 сестры красавицы, и к ней папочка относится как к гадкому утенку. Бедная дурнушка. Старается его порадовать, прямо из кожи вон лезет. Папаша внимания не обращает. А вы якобы на него похожи».
«Что? Я похож на отца Сэм?
Ну, лет на 10 помоложе, а так почти одно лицо». Через 2 дня, в 8 утра, поднявшись на 3-й этаж, я снова наткнулся на Саманту. Убеждая себя, что все под контролем, я вошел в кабинет. Словно прочитав мысли, девушка оставила дверь открытой. Саманта сидела прямо как сабля и буравила меня взглядом.
«Это снова случилось», — объявила она.
«На лекции я на вас даже не смотрел».
«Нет, все началось позже, когда я сидела в библиотеке, а потом, когда я в кафетерий зашла. Голос звучал так ясно, будто вы за соседним столиком сидели».
«Сколько было времени?»
6:30.
«В то время я ужинал с деканом. Уверяю, Сэм, никаких мыслей я не посылал, даже не думал о вас».
«Я ничего не сочиняю. Вы хотели со мной переспать».
Я хотел, чтобы декан выделил деньги на нужды факультета, только и думал, как его убедить. Ничего не вышло, и я направил все свои силы на то, чтобы не напиться. Но голос... Это все ваши фантазии. Если бы я переслал вам мысли, то разве стал бы отрицать? Зачем, если я хочу затащить вас в постель?
Мне страшно.
У вас проблемы с отцом.
Что?
Мой помощник рассказал, что я похож на вашего отца.
Саманта побледнела. Это должно было остаться тайной.
Я сам его расспросил.
Если вы напоминаете мне отца, а я хочу с вами спать, значит, на самом деле я хочу спать...
Сэм, не надо!
Со своим отцом. Вы что, издеваетесь?
Нет, даже не думал, вы просто запутались в себе. Может, стоит обратиться к...
Договорить мне Саманта не дала. С красным от стыда и слез лицом она бросилась вон из кабинета. Больше я ее не видел. Через час началась лекция, но в аудитории ее не было, а через день из деканата пришло заявление, что мисс Перри отказывается от моего курса. Я с радостью забыл о Саманте. Быстро пролетело лето и пришла осень. В начале ноября мы с женой засиделись глубоко за полночь, ожидая, когда подведут предварительные итоги президентских выборов. Где-то около трех зазвонил телефон. Раз звонят в такое время, значит... А кто может звонить в такое время? Я как раз собирался достать пиво из холодильника, и от резкой телефонной трели больно ударился головой о полку. Растирая набухающую на лбу шишку, я покосился на Джина. Кому брать трубку? Наверное, кто-нибудь из друзей. Сейчас все, кому не лень, прогнозы делают. На самом деле я боялся, что что-то случилось с родителями. Один из них заболел или, не дай бог.
«Алло», — сняла трубку Джин. Судя по выражению лица, звонят явно не друзья.
«Это тебя, какая-то девушка».
«Что?»
«Голос молодой, мистера Инграма спрашивает».
«Черт, студентка!
Почему она звонит в такое время?» От волнения я забыл закрыть дверцу холодильника. В браке я действительно счастлив. Конечно, у нас с Джин были проблемы, но мы смогли найти разумный компромисс. Моей жене 35, она очень привлекательная, умная и терпеливая. Однако всякому терпению есть предел. Кто знает, какие предположения она строит.
Вот сейчас и выясним. Я выхватил трубку и, словно стараясь оправдаться в глазах Джин, закричал. «Да? Кто это?»
«Я вас слышала», — жалобно проговорил дрожащий женский голос.
«Кто это?» — раздраженно переспросил я.
«Я».
В трубке послышался какой-то треск. «Что за я, черт возьми?»
«Сэм».
Колени задрожали. В немом отчаянии я прислонился к стене.
«В чем дело?» — потребовала Джин. Ее голубые глаза презрительно сузились.
«Сэм». «Сейчас 3 часа ночи. Неужели нельзя подождать до утра?»
3 часа? Нет, только час».
«Нет, 3! Слушай, я знаю, сколько времени».
«Пожалуйста, не злитесь. Я слушал радио, диджей объявлял время».
«Где ты сейчас?»
«В Беркли».
«В Калифорнии? Сэм, у нас же разные часовые пояса. В Айове уже 3».
«Я забыла».
«Что за чушь, ты пьяна?»
«Не совсем».
«Что, черт возьми, это значит?»
«Таблетки выпила, целый пузырек, а название не помню».
«О, боже!»
«А потом я услышала ваш голос».
«Да у тебя галлюцинации!»
«Вы меня звали, просили прийти и заняться с вами любовью».
«Прийти в Айову? Бред какой-то, Сэм, не выдумывай, я ни о чем тебя не просил».
«Вы лжете! Ради бога, скажите, почему вы лжете?»
«Я не хочу с тобой спать. Хорошо, что ты в Беркли. Там и оставайся. Лучше врача вызови. Ты что, не понимаешь? Все дело в таблетках. Из-за них у тебя и начались галлюцинации».
«Я...»
«Сэм, запомни раз и навсегда. Никакие мысли я тебе не посылаю. Я даже не знал, что ты в Калифорнии. Боже, Беркли в 2000 миль отсюда!»
Девушка не ответила. В трубке послышался треск.
«Сэм!»
Длинные гудки.
Сердце судорожно сжалось, и тяжело вздохнув, я положил трубку.
«В чем дело? Что это за Сэм, который звонит в 3 часа ночи и хочет с тобой переспать? Что ты натворил?»
«Ничего». Я глотнул пиво, но в горле было по-прежнему сухо. «Может, присядешь, я принесу выпить».
Жена надменно скрестила руки на груди.
«Все не так, как ты думаешь. Бог свидетель, я не сплю со студентками. Хотя ситуация непростая», — начал я, передавая Джин пиво. «Прошлой весной, в 8 утра, я пришел на работу и...»
Джин слушала, не перебивая. Потом спросила, как выглядит Сэм, и немного смягчилась, узнав, что она ей не соперница.
«Это правда?» — спросила Джин.
«Клянусь».
«Ты не давал ей никаких надежд?»
«Клянусь, я даже имени ее не знал».
«А несознательно?»
«Сэм тоже об этом спрашивала, но я просто так читаю лекции. Многим студентам кажется, будто я обращаюсь к каждому из них лично».
Джин буравила меня взглядом, а потом кивнула, задумчиво глядя на банку с пивом.
«Тогда она ненормальная, и ей ничем не поможешь. Хорошо, что она в Беркли. Я бы на твоем месте испугалась».
«Думаешь, я не боюсь?» В следующую субботу мы с Джин пошли в гости. Диана, жена моего близкого друга, практикующий психотерапевт, поэтому я и решил рассказать им о том, что меня тревожит. История не слишком ее заинтересовала, но где-то на середине истории она резко выпрямилась и посмотрела на меня.
«Что такое?» Испуганно спросил я.
«Ничего, ничего, говори дальше». Закончив, я стал ждать Дианиной реакции. Не сказав ни слова, она налила мне еще вина и положила лазанью.
«Что-то не так?»
«Пока не знаю», — покачала головой хозяйка, убирая с лица длинную вьющуюся прядь.
«Говори».
Диана мрачно кивнула. «Ставить диагноз на основе одного твоего рассказа безответственно».
«Ну, тогда чисто теоретически».
«Чисто теоретически. То, что она слышит голоса, является симптомом тяжелого психического заболевания, паранойи, например, или шизофрении. Парень, который застрелил Джона Леннона, тоже слышал голоса. И Мэнсон, сын Сэма».
«Боже!» — побелевшими губами пролепетала Джин. «Эту ненормальную зовут Сэм».
«Да, мне это тоже пришло в голову», — заявила Диана. «Чак, если она ассоциирует тебя со своим отцом, то может быть опасно для Джин и детей».
«Почему?»
«Все дело в ревности. Она хочет причинить боль тем, кого отождествляет с матерью и сестрами».
Меня замутило.
«Есть и другой вариант. Она может направить свой гнев на тебя, может даже убить, таким образом изливая обиду на отца».
«Спасибо за хорошие новости», — пробормотал я.
«Пойми, все это лишь предположение. Возможно, она врет и никакие голоса не слышит. Или слышит, но только когда принимает наркотики. Заочно диагноз не поставишь».
«Скажи, что мне делать?»
«Ну, во-первых, держись от нее подальше».
«Пытаюсь». Она звонила из Калифорнии и грозилась приехать.
«Постарайся отговорить».
«Как? Я же не врач».
«Посоветуй обратиться к психотерапевту».
«Уже пробовал».
«Значит, еще раз попробуй. Не оставайся с ней наедине. Если придет в кабинет, позови людей. Чем больше, тем лучше».
«В 8 утра, я один во всем здании».
«Придумай что-нибудь, сам выходи из кабинета, а ты, Джин, ни под каким предлогом не впускай ее в дом».
«Я ведь никогда не видела эту Сэм», — пролепетала побледневшая Джин.
«Как я ее узнаю?»
«Ну, Чак же ее описал. Не рискуй, ни с кем подозрительным не разговаривай, и главное, присматривай за детьми».
«Как?»
Бессильно выдохнула Джин.
«Ребекке 12, Сью 9. В доме их не закроешь».
Диана молчала, вертя в пальцах хрустальный бокал. Следующие несколько недель были похожи на ад.
Всякий раз, когда звонил телефон, мы с Джин чуть ли не подпрыгивали. На это звонили друзья, подруги наших девочек, водопроводчики, страховые агенты, распространители и так далее. Каждый день, поднимаясь в кабинет, я собирал все свое мужество. По счастью, Господь, похоже, внял моим молитвам. Сэм не появлялась. Понемногу я пришел в себя. Сумасшедшая девица либо успокоилась, либо нашла другую жертву. Последним мирным днем стал День Благодарения. Мы с девочками сходили в церковь, родители слишком далеко и в этом году приехать не смогут, зато на ужин придут друзья. Джин приготовила индейку, салаты и тыквенные пирожки. А вот и гости, мой коллега и его жена-психотерапевт. Диана поинтересовалась, как дела у моей студентки. Я усмехнулся и поднял бокал, будто благодаря небеса за помощь. Мы вместе посмотрели фильм, а когда гости ушли, мы с женой, разомлевши от сытной еды, перемыли посуду и отправились спать. Меня разбудил телефонный звонок. Включив лампу на туалетном столике, я увидел, что от страха глаза Джин стали совсем круглыми. 3:00 ночи. Звонок не умолкает.
«Не бери трубку», — шепнула жена.
«А если это не она?»
«Ты же знаешь, что она!»
«Если не отвечу, Сэм может прийти сюда!»
«Ради бога, Чак, останови ее!»
Я схватил трубку, но от страха не смог произнести ни слова.
«Я иду к тебе!» — объявил плаксивый голос.
«Сэм?»
«Я слышала твой голос. На этот раз я не подведу и скоро буду!»
«Нет, подожди, послушай!»
«Я слышала твой голос. В нем столько боли. Ты умолял прийти и согреть тебя теплом моего тела».
«Неправда!»
«Твоя жена ревнует. Ничего, я смогу ее убедить, что ты будешь счастлив только со мной».
«Сэм, где ты? Все еще в Беркли?»
«Да, День Благодарения я встретила. Папа не хочет меня видеть».
«Тебе лучше остаться в Калифорнии, Сэм, а еще нужно пойти к врачу. Сделай это ради меня, ладно?»
«Уже пыталась. Доктор Кэмпбелл меня не понимает. Представить не может, как сильно ты меня любишь».
«Сэм, тебе снова стоит поговорить с доктором. Расскажи о том, что ты собираешься сделать».
«Не хочу заставлять тебя ждать. Совсем скоро мы будем вместе».
В висках бешено стучала кровь. Я вздрогнул, жена вырвала у меня трубку.
«Держись от него подальше! Прекрати звонить! Перестань нас терроризировать!»
Джин осеклась, а через секунду удивленно на меня посмотрела.
«Слушай, тут же длинные гудки!»
Стараясь писать как можно быстрее, до 3:00 осталось совсем немного. Заснуть в ту ночь больше не удалось. Спустившись вниз, мы с Джин пили кофе и пытались найти какой-то выход из тупика. В 8:00 посадили девочек в машину и поехали в полицию. Нас выслушали, однако ничем конкретным не помогли. В конце концов, Сэм челюсть мне не сломала и даже угрожать не думала. Раз нет состава преступления, полиция бессильна. «Защитите нас!» – настаивал я. «Как?» – изумился сержант. «Не знаю. Пусть у нас дома кто-нибудь дежурит». «И сколько это продлится? День? Неделю? Месяц? А если она больше не станет вас беспокоить? У нас слишком много работы, а людей не хватает. Максимум, что я могу сделать, время от времени посылать патрульных. Если это ненормальное появится, позвоните, мы найдем на нее управу». «А если будет слишком поздно?» Вернувшись домой, мы объявили дочерям, что в школу они сегодня не пойдут, гулять тоже. Вряд ли Сэм успела прилететь из Калифорнии, но разве можно рисковать? Оружия у меня нет, так что единственный выход – держаться вместе. Я лег вздремнуть и проснулся в 3:00, когда зазвонил телефон.
«Скоро буду».
«Сэм, где ты?»
«В Рино».
«Так ты не летишь самолетом?»
«Нет, я боюсь летать».
«Слушай, возвращайся в Беркли, поговори с доктором, пожалуйста».
«Совсем скоро мы будем вместе».
«Пожалуйста!» В трубке раздались длинные гудки. Утром я первым делом позвонил в справочную Беркли. Сэм говорил о докторе Кэмпбелле, но в желтых страницах его номер не значился. «Попробуйте университет», —
– посоветовал я. «Или студенческий совет». Интуиция не подвела. Доктор Кэмпбелл был штатным психотерапевтом местного университета. По субботам он не работал, по домашнему телефону ответила какая-то женщина. Мистер Кэмпбелл вернется во второй половине дня. Поговорить с ним я смог лишь в 4. «У вас есть пациентка по имени Саманта Перри?»
«Да, была до недавнего прошлого».
«Видите ли, Саманта поехала ко мне в Айову, я боюсь...»
«Думаю, вам не стоит беспокоиться».
«Считаете, она не представляет никакой опасности?»
«Ну, чисто теоретически».
«Тогда скажите, как с ней себя вести? Вы же ее лечите, значит, знаете, что следует делать, а что нет».
«Мистер Инграм, она к вам не приедет. В день благодарения Саманта Перри умерла от передозировки снотворного. Нам известно даже точное время, 1:00 ночи».
Перед глазами потемнело. Чтобы не упасть, я схватился за кухонный стол. «Это невозможно».
«Я сам выезжал на опознание.
Сэм звонила мне той ночью».
«В котором часу?»
«В Айове было 3:00.
«Значит, в Калифорнии 1:00. Получается, лекарство она приняла до или сразу же после того. Никакой записки не оставила».
«Она не рассказывала?»
«Не то слово, только о вас и говорила. Мисс Перри была патологически к вам привязана. Бедная девушка вбила себе в голову, что слышит ваш голос».
«Так у нее была паранойя».
«Мистер Инграм, я и так слишком много вам рассказал. Саманта мертва, но врачебную тайну я нарушать не хочу».
«А если она жива?»
«Что, простите?»
«Если девушка умерла в 4, то как она могла позвонить мне в 5?
Доктор Кэмпбелл ответил не сразу. «Мистер Инграм, вы расстроены и не понимаете, что говорите. Наверное, просто даты путаете».
«Да поймите вы, в 5:00 ночью Сэм позвонила снова».
«Послушайте, мисс Перри умерла в 4. Вас либо разыгрывают, либо...»
«Что-либо?» От волнения я чуть не выронил трубку. «Либо у меня галлюцинации?»
«Мистер Инграм, вам нужно успокоиться».
Я повесил трубку. «Не может быть. Я ведь слышал ее голос». Ночью кошмар повторился. Сэм позвонила в 3:00 ночи из Солт-Лейк-Сити. Когда я передал трубку Джин, она услышала только длинные гудки.
«Но ведь чертов телефон звонил!» – волновался я.
«Наверное, сбой на станции. Чак, я правда никого не слышала».
Воскресенье, 3:00 ночи. Шайен, штат Вайоминг. Саманта приближается. «Как это возможно?» Если она мертва. Университет выписывает студенческие газеты всех 50 штатов. И в понедельник с утра мы с Джин поехали в библиотеку. К счастью, они уже получили пятничный выпуск газеты из Беркли. Я в отчаянии листал страницы. Вот она, крошечная заметка. Несчастный случай в женском общежитии. Саманта Перри. О подробностях тактично умалчивалось.
«Ну?» «Теперь веришь, что она мертва?» – спросила жена, когда мы вышли на стоянку.
«Тогда почему я слышу ее голос? Неужели схожу с ума?»
«Ты чувствуешь себя виноватым. Думаешь, что она умерла из-за тебя. Вот воображение и разыгралось».
«Ты ведь тоже слышала, как звонит телефон?»
«Да, правда. И объяснений у меня нет. Если проблема в аппарате, мы его починим и сменим номер».
Мне стало легче. Вернувшись домой, я выпил 2 рюмки коньяка и смог заснуть. Ночью в 3:00 телефон зазвонил снова. Пусть Джин ответит. Длинные гудки. Выхватив трубку, я услышал голос Сэм.
«Я уже близко. В Омахе. Спешу к тебе, любимый».
«Этого номера нет в справочнике».
«Ты сам мне его дал. Твоя жена пытается нас разлучить. Я ей покажу. Дорогой, скоро мы будем вместе».
Я закричал так, что Джин испуганно отшатнулась. «Сэм, остановись! Я говорил с доктором Кэмпбеллом».
«Нет, он не посмеет нарушить врачебную тайну».
«Он сказал, что ты мертва».
«Я не могла без тебя жить. Скоро мы будем вместе».
От моих криков проснулись девочки. Я начал биться в истерике, и Джин пришлось вызвать скорую. Два укола, и я провалился в беспамятство. От Омахи до нас примерно день пути. Во вторник Джин навестила меня в больнице.
«Как ты себя чувствуешь?» — холодно спросила она, глядя на длинные рукава смирительной рубашки.
«Пообещай мне кое-что, ладно? Считай меня сумасшедшим, только ради бога, сделай, как я прошу. Возьми девочек и уезжай из города. Сегодня в 3 часа ночи Саманта придет к нам домой».
В глазах жены светилась жалость.
«Обещай мне!»
Джин медленно кивнула.
«Может, в дом Сэм и не сунется», — продолжал я. «Похоже, она в курсе последних событий и даже знает, что я в больнице. А что, если придет сюда? Нужно что-то придумать».
В голубых глазах жены заблестели слезы.
«Чак, обязательно проверь, уехали вы или нет. Пожалуйста, не заставляй меня волноваться еще сильнее».
«Я все сделаю так, как ты сказал. Возьму Сьюзан и Ребекку, и мы где-нибудь спрячемся».
«Я тебя люблю», — Джин зарыдала.
«Как мы потом друг друга отыщем?»
«Если выживу, пошлю тебе весточку».
«Как?»
«Оставлю записку в деканате у секретаря».
Джин поцеловала меня в щеку, абсолютно уверенная, что я сошел с ума.
Из больницы я выбрался вскоре после наступления темноты. Джин и девочки уехали. Взяв машину, я покатил по скоростной магистрали. Отель на окраине Чикаго, 3 утра. Сэм звонила из Айова-Сити. Она опять слышала мой голос. Якобы я сам сказал ей, что уезжаю из города.
«Почему ты убегаешь?» — рыдала она.
Выехав из Чикаго в полночь, я без остановки гнал до самой Пенсильвании и в 1 часа ночи зарегистрировался в одном из отелей Джонстауна. Заснуть никак не удавалось, в голову лезли всякие мысли. Прошлой ночью Сэм повторяла:
«Скоро мы будем вместе навсегда».
На туалетном столике лежит ручка и небольшой блокнот. 3 часа утра. Боже, сделай так, чтобы я дожил до рассвета. 4 утра. Саманта не позвонила. Неужели все в порядке? Не отрываясь, смотрю на телефон. Я ведь на востоке, в Пенсильвании. Другой часовой пояс. С Калифорнией 3 часа разница, так что когда в Айова-Сити 3, в Джонстауне уже 4. Все. Время. Что-то здесь не так. Боже милостивый. Звонят не по телефону, а в дверь. Дэвид Моррелл. «Всегда я слышу за спиной». Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если хотите помочь аудиопроекту, поддержите меня своей подпиской на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Всем огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.